Давайте я вам объясню. Смотрите, значит, мы сегодня разбираем с вами три книги подряд. Это Ездра, Неемия, Есфирь. Вот смотрите, как это, что я здесь вообще нарисовал. Значит, книги начинаются, Е это и первая глава Ездры, да? То есть книги начинаются с 70-летний плен. Закончился и начинаются возвращаться евреи. Возвращаются они тремя потоками. У каждого потока есть своя задача, как, почему они идут назад. То есть первые под руководством Зарававеля возвращались, у них было задание восстановить храм. Они шли восстанавливать храм. Второй поток возвращается под руководством Ездры. У него, значит, задача реформация народа. То есть храм есть, теперь надо восстановить богослужение, реформировать народ. И третий, кто возвращается, это Неемия, третий поток, они восстанавливают стены Иерусалима, их задача была. И после этого книга Неемия заканчивается повествование историческое Ветхого Завета. Мы сегодня с вами исторические повествования Ветхого Завета закончили. Больше остальное, все, что мы будем сегодня разбирать, это в следующий раз разбирать, там нам еще долго Ветхий Завет разбирать. Это будет уже, мы будем возвращаться назад и углубляться в определенные точки истории, да? Вот, значит, три потока эти возвращались, 400, после этого 400 лет молчания, до этого 70-летний плен. Теперь смотрите, здесь что я вам, здесь главы, Ездра 1, Ездра 6, 7, Ездра 10, Неемия 2 глава, и заканчивается книга. Теперь смотрите, мы это все еще повторим, просто чтобы вы знали, что здесь написано. Между 6 и 7 главой 59 лет промежуток. В это время была написана книга Есфирь, происходили события книги Есфирь. Теперь, здесь стоят года до Рождества Христова, в какие года, что было. В 538 пошел первый, в 515 построили храм, потом 59 лет перерыв, потом приходит Ездра, потом они реформация народа, она, видите, всего 2-3 года продолжалась, потом 12 лет перерыв, после Ездры Неемии 12 лет перерыв, и потом восстанавливают Иерусалим стены. Стены восстановили за 52 дня. До 100 лет они там находились и не могли построить стены Иерусалима. Неемия пришел, за 52 дня построил. Об этом мы будем говорить. Теперь, в это время два других пророка действуют, их книги есть в Библии. Это Агей и Захария, 520-520 год. А в это время Малахия, 450-430 год, эта книга тоже есть. Находится. То есть, если мы хотим глубже узнать, что здесь происходило и что здесь в конце происходило, нам надо тогда эти книги прочитать. Или, когда мы будем эти книги читать, там надо будет посмотреть, когда они написаны, вспомнить эту историю, и тогда мы поймем, ах, вон что там было в это время. Кроме того, здесь написаны цари, которые в это время были. Мы сейчас... Я вам просто расскажу, что здесь такое, а потом мы это все... Я вам объясню еще раз. Значит, там было три царя, Дарий, Ксеркс и Артаксеркс. В русском переводе одна проблема. Оба эти ксерксы названы артаксерксами. И человек, который без лексикона читает, он запутается, легко запутаться. Ты никак не можешь понять, как это они там были. Вот смотрите, да, вот здесь идет Дарий у Ездры. А в Есфире там Артаксеркс, это на самом деле Ксеркс в Есфире. Это сын Дария. А Артаксеркс, который в Неемии, это сын Ксеркса этого. То есть в Неемии Артаксеркс, да-да, там вообще, в Ездре вообще запутаешься, потому что он вообще всю историю пишет полностью, и того, и этого он пишет. Там, когда он пишет Артаксеркс и Артаксеркс, там разные эти Артаксерксы еще. Поэтому я вам, чтобы нам легче было понять, нам надо одну вещь запомнить. Во время Есфирь был отец, а во время Неемии был его сын. Но в русской они оба Артаксеркс называются. А на самом деле они его так называют. То есть первый это в Есфире это Ксеркс. Это мы сейчас все пройдем. Просто чтобы вы знали, что я здесь намалевал. Чтобы вы с этим могли разобраться. Вы его сейчас перерисуйте тогда. Я сейчас тут на паузу нажму, чтобы обрабатывать. Значит, у нас с вами Ездры, Неемия, мы вместе две книги будем смотреть. Обе книги повествуют о возвращении иудеев и 70-летней депортации. Все прекрасно и хорошо, только что-то не так. Когда вы будете читать книги Исаии, Иеремии, Иезекииль, то вы обратите внимание на то, когда пророки эти говорили, что будет, когда будет возвращаться из плена народ. И этих признаков ни одних нету в этом возвращении. Кто уже, когда вы прочитаете, и потом вспомните, скажете, что нету этого. Вот смотрите, Исаия, например, говорил, что будет новая земля и новое небо, которые будут сопровождать возвращение. Мы с вами в этих книгах этого не видим. Почему у народа нет нового сердца, предсказанного Иеремией? И где чудесный храм, описанный Иезекиилем? И почему не все вернулись назад? Ведь должны же были все вернуться. Их пришло всего 42 тысячи назад, да? Книга Ездры продолжает то, что закончилось во втором Паралипоменон. Если вы внимательно читали, открывайте свои Библии, то вы увидите, что первые, последние два стиха второй Паралипоменон и первые три стиха Ездры – это одно и то же. Почти слово в слово написано. После Паралипоменонов. 500 страниц.
500, если синодальный.
А Ездры и Паралипоменон, они на одной странице. Начинается и заканчивается. Смотрите, последние два стиха. Второе Паралипоменон. А в первый год Кира, царя персидского, в исполнение слова Господне, сказанного устами Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя персидского, и он велел объявить по всему царству своему словесные письменные и сказать: «Так говорит Кир, царь персидский, все царства земли дал мне Господь, Бог небесный, и он повелел мне построить ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас, из всего народа его, да будет Господь Бог его с ним, и пусть он туда идет». А теперь смотрите Ездр, первые три стиха. «В первый год Кира, царя персидского, в исполнение слова Господне из уст Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя персидского, и он повелел объявить по всему царству своему словесные письма. Так говорит Кир, царь персидский, все царства земли дал мне Господь, Бог небесный, и он повелел мне построить ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас, из всего народа его, да будет Бог его с ним». И пусть он идет в Иерусалим, что в Иудее, и строит дом Господа Бога Израиля, того Бога, который в Иерусалим. Почти одно и то же, там еще дописка. Мы видим с вами, что автор берет конец одной книги, начинает с него же начало следующей книги, явно продолжение идет, да? Причем без промежутков, без каких-то. Или, скорее всего, что в Паралипоменон из Ездра добавил из этой книги туда эти. Мы с вами, когда разбирали второй Паралипоменон, мы видим, что два стиха, они уже говорят о возвращении. Они из книги Ездры. И ту книгу писал Ездра, поэтому он так написал ее. Вообще он буква «Д» в русском только, он вообще Ездра называется, без «Д». Я не знаю, почему они «Д» добавили. Наверное, так куда красивее по-русски. Вот. Дальше мы с вами идем. Теперь исторический взгляд. В первоисточнике эти книги составляли одну книгу, но в средние века были разделены и помещены друг за другом. Автором обоих книг считается Ездра. Да? Все раньше одна книга была, и в средние века разделили книги на главы и на стихи. До этого не было ничего, какого разделения. Эти книги начинаются в 538 году и перекрывают период величиной более 100 лет. Мы видим с вами это, да? В 538 начались, и в 430 году они где-то закончились. 100 лет три книги перекрывая. Две книги эти Ездра не имеют. Вот, что тут еще хотел сказать, что эти книги «Конец Ветхого Завета» исторические. И каждый раз вот эти два, вот эти я вам раздал их. Каждый раз, когда вы будете после Неемии читать, после Неемии кого-то читать, после Неемии Ездры, вы все время смотрите, где жил этот пророк, в какое время. Вот смотрите, у вас вот здесь есть и здесь есть. И очень четко здесь можно найти это. Вот если вы берете, например, вот смотрите, что дальше получается. Дальше интересная картина получается. Следующие книги больших пророков, они не в дикой последовательности, не просто их туда кто-то насылал, как попало. Вот смотрите, автор закончил на Неемии нам всю историю. И теперь он берет, возвращается в самое начало. Какая следующая книга после Исфирь? Кто читал? Да. Иов. А когда Иов написан был? Во времена Авраама. То есть автор Библии берет нас, вот он закончил историю, теперь он берет какие-то места, он начинает в них углублять, в эти места вот так, да? Он берет, например, книга Иов идет во времена Авраама, после книги Иов идет что? Псалмы, это идет, смотрите, все, наше это начинается. Идет Давид, то есть по очереди, Давид, Соломон, вот этот промежуток идет. После них что начинается? Исаия, смотрите, когда Исаия был. Здесь, то есть, что было автору важно? Автору было важно, смотрите, Авраам, Давид. Следующий промежуток, это когда уходила Ассирия. Исаия писал, когда Ассирия забирала Северное царство. Он это все пропускает, всю эту историю. Берет, значит, берет здесь Исаия книгу в это время, да? И теперь берет Еремия, и Иезекииль, это идет в это время, когда Южное царство в плен уходит. И Даниэль книга идет, когда они находятся в плену. И потом идут 12 пророков, которые тоже еще тик-тик-тик-тик, маленькие такие, тих-тих-тих-тих делают. И заканчивается вся история вот здесь, в Малахии. То есть все книжки стоят, каждый на своем месте. Они не просто так в Библии. И 12 пророков каждый на своем месте стоит. Мы будем с вами проходить. Просто очень интересно, как вот это все проходит. Те места, которые были важны. Посмотрите, Авраам, Давид, потом идет плен первый, плен второй и возвращение. И вот так вот следующие книги будут у нас с вами в такой очередности. И вам легко будет, когда мы это все прошли, вы будете брать, ага, Исаия, что там было, Исаия, посмотрели. А, в плен Ассирия забирали, 722 год. Угу. А что там было, Иеремия? Кстати, вот здесь очень хорошо на этом видно, когда пророки жили вместе. Вот здесь, вот смотрите. Еремия, Даниэль и Иезекииль в одно время. Был промежуток времени, когда они все жили в одно время. Но Еремия жил в Иудее и потом ушел в Египет с остатком. А Даниэль был взят в плен и жил потом в плену, а Иезекииль там был в плену. То есть Иезекииль и Даниэль, они в одно время вообще жили. Скорее всего, они пересекались друг с другом, Иезекииль и Даниэль. Интересные эти вещи. Или вот вы будете читать, смотрите, Исаия, Миха и Иосия. Они все жили в одно время, все три пророка. То есть они где-то был промежуток, когда они в одно время были. Быть может, пересекались друг с другом, а может и нет. Может, один в одном конце был, другой в другом, и не встречались никогда. Но упоминается, у некоторых упоминаются, что другие пророки в этих книгах. Жизнь иудеев при правлении персов была не такой страшной, как при правлении вавилонян. Вавилонские, ассирийцы и вавилоняне, они были жестокие. А персы, когда пришли, то они уже не такие жестокие были. Псалом 125, 1-7 стих. Песнь восхождения. «Когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как бы видевшие во сне. Тогда уста наши были полны веселья, язык наш пение. Тогда между народами говорили, великое сотворил Господь над нами. Великое сотворил Господь над нами, мы радовались. Возврати, Господи, пленников наших, как потоки на полдень. Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью, с плачем несущие семена возвратиться с радостью, неся снопы свои». После плена читателю напоминается, что Бог остается верным своему слову. Но царство, которое было у Давида и Соломона, не восстановилось. Иудея стала провинцией. И когда Иисус пришел, там тоже провинция была, только римская уже, да? Мы видим, что описанная страна не полностью является тем, что должно было стать по пророчествам. Вот это все, кто исследует Писание, Библию, они должны будут как-то рано или поздно обратить это внимание. Что-то тут не то. Не сбываются пророчества Исаии и Иеремии в полной мере. Значит, еще остается что-то еще должно быть. Что-то еще не закончилось. Есть еще продолжение. История закончилась. Вот книга заканчивается Неемия, а мы видим, что должно быть продолжение, что еще... Вот знаете, когда фильм снимают, вроде бы все, и мы где-то чувствуем, что еще чего-то нет. И потом вторая часть выходит. А, ну я так и думал, что там должно еще что-то. Вот примерно так же у нас здесь. Вроде все закончилось, вроде бы все сбылось, но что-то не хватает, да? Что-то должно быть. Вернулось из плена 42 360 человек. Ездра пишет, 2 глава, 64 стих. А сколько миллионов там было? А почему они не вернулись назад? Потому что им там уже, многие из них там жили хорошо. да, ассимилировались. В это время начало, взяли свое начало синагоги, когда у евреев не было храма, и они, и те, которые чтили Бога, боялись Бога и хотели Богу поклоняться, они стали собираться и стали строить синагоги. В это время синагогу собирались для молитвы и для чтения закона. И появились книжники, которые стали хранить это все и так далее. И шоферимы они называются на иврите, книжник, да? И они стали появляться вот эти, вот это все. Теперь смотрите, если бы евреи не ушли в 70-летний плен, не появились бы синагоги. Если бы они не появились синагоги, не было бы церквей, потому что церкви взяли свой прототипом синагога. В церкви собираются для молитвы, чтения, писания. То же самое, что было и в то время. То есть Бог настолько все запланировал, у него есть свой план, что просто все идет по запланированному плану. Если бы Александр Македонский не пришел, греческого языка не было бы в мире распространенный. Евангелие не распространилось бы с космической скоростью во всем мире. Во времена Павла, Павел пишет Римлянам в 16 главе, 15 главе он пишет, что нету места, до Испании нету места, где не проповедано было Евангелие. Как можно было так быстро за 30 лет Евангелие распространить по всему миру? Потому что был один язык, который сделал Александр Македонский, да? Структура книги Ездра и Неемия, обоих книг, восстановление. Тут Ездра с первой главы по Неемию пишет о восстановлении, потом первое возвращение, восстановление храма, второй поток возвращающихся, восстановление стен Иерусалима, праздники идут, обновление закона, богослужение, обновление народа. Это, как немцы говорят, трокен и тюхе, сухое все. Содержание. Ездра 1, 2 глава. Первое возвращение. Народ возвращается ровно через 70 лет. В 536 году они стали уходить, и теперь они, вернее, в 536 году они стали возвращаться, да? Как и предсказывал Еремия в 29 главе. Кроме того, почти 200 лет до этого пророк Исаия предсказал даже имя царя, который будет править в это время. Имя царя. Первая ссылка у вас правильно 45.1, а вторая ссылка зачеркните, напишите 44.28. Откройте, пожалуйста, 44 глава, 28 стих Исаия. Видите, у вас стоит Исаия 45.1.
А потом 48. А нужно
44.28 надо, чтобы было. 44 глава, 28 стих. Прочитайте, пожалуйста, откройте Исаия 44.28 и 45.1. Это на одном развороте находится. Мы с вами читали, кто дал указ, чтобы они возвращались? Кир. Теперь Исаия пишет в 700 каком-то там году. 200 лет до того, как этот указ был дан, 538 год. Он пишет, и читайте громко, прочитайте. 44:28 сначала.
Который говорит о Кире. Пастырь мой, и он исполнит всю волю мою, и скажет Иерусалиму. Ты будешь построен. Ты будешь основан.
Как он называет Кира?
Пастырь мой.
Какой пастырь мой? Иисус Христос пришел и сказал, я пастырь. А смотрите, Кир это языческий царь. Что он имеет общего с Израилем? Бог ему сказал, и что он? И он пошел делать. А Израилю? Смотрите, как интересно, Бог берет... Вот эти вещи мы с вами видим, насколько интересно, что вот я сейчас Малахи книгу тоже читаю, да? Малахию я ее в Намасане, там Библиштунды мы делаем, разбор Библии, я ее там. Он говорит, он отдает привилегию прославлять имя Бога язычникам. Он говорит, они боятся меня, а вы не боитесь. Просто интересно. Вот он сказал Киру, Кир раз указ сделал. Не спорит, не сопротивляется, не начинает говорить. Теперь прочитайте 51. 45, вернее, 1.
Так говорит Господь помазаннику своему Киру. Я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму пояс из чресла царей, чтобы отворялись для тебя двери, и ворота не затворялись.
Как он называет Кира? Машиах? Помазанник? Вау, ничего себе! Это говорит, это пастырь мой и это помазанник мой. Помазанник, Машиах, на самом деле все очень просто. Это помазанное, отделенное, определенное служение. Мы с вами говорили, когда царей помазывали, да? То есть его помазали, его отделили для определенного, то есть миссию. Мессия, да? У него есть определенная миссия. Греческое слово мессия получается, или Христос, помазанник. И точно так, то есть Бог берет царя, языческого царя, громадная империя персидская, Медоперсия, берет этого царя, отделяет его и говорит, ты мой пастырь, ты мой помазанник, у тебя есть миссия, построить Иерусалим. И этот царь дает указ, и никто не может сопротивляться, он дает указ, и евреи спокойно идут и возвращаются назад, у них охрана, у них деньги, у них дрова, все везут туда, в Иерусалим, они начинают, все условия начинают строить, да? Интересно. Теперь Бог не требует и не пытается что-то совершить на земле. Некоторые говорят, я уже много раз слышал, для меня это всегда больно, когда я это слышу. Мне говорят, что ну, Бог пробует это сделать, а люди, ну и Бог как-то там. Но Он все равно сделает, но Он пытается, как бы вот от нас много что зависит. Да? Интересно. И мы если с вами смотрим, читаем внимательно Библию, мы видим, что Бог делает свой план. И никто ему не помешает это сделать. Сейчас в эфире это будет ясно видно. Он просто осуществляет свой план. Он не пробует и не пытается что-то совершить на земле. У него есть план, который он осуществляет. Доверять такому Богу трудно и тяжело. Или легко и просто? Легко и просто. Не решите трудно. Легко и просто. Если я знаю, что Бог сделает то, что Он сказал, сделает... В любом случае он сделает это, то мне легко и просто доверять этому Богу. Именно вот понятие суверенитета Бога дает верующему силу и надежду жить, несмотря ни на что на этой земле. Есть такой одноклассник, многие знают из вас, да, в интернете. У меня там статус написано, что Бог любит нас не за что-то, а несмотря ни на что. Потому что он, несмотря ни на что, он идет к своей цели. И он любит нас, он нас взял частички этого плана и идет. Мы про Исфир будем говорить подробнее об этом. Ездра 2.2. В Ездре 2.2 появляется Зарававель. А почему он у меня на А начинается? Зоровавель. А у меня на А.
Ну, потому что вы с немецкого.
Да. Да.
А это ж...
А кстати, по-немецки он называется Зарубабель. Бабель. Бабилон. Видите, откуда идет он? У них имена-то даже они уже там прожили сколько-то лет, уже детей начали называть. Как звали двоюродного брата Исфирь? Мардахей это Бог, это двоюродный брат. Мы сейчас Мардок, это Бог был, Мардук. Это от него произошло, апляйтунг идет от него, как это, производное этого имени, Мардахей. Как звали Исфирь? Вернее, как ее настоящее имя ее еврейское? Хадаса? Хадаса. А это имя Исфирь, Эстер, это уже персидское, звездочка на персидском, это Исфирь, да, переводится. И богиня была Астарта такая, это звезда, это богиня звездное небо, ей поклонялись. Посмотрите, как они уже детей называют именами теми, как у нас немцы возвращаются. Иван, Василий, да, сюда назад.
Таня.
У вас, ну да, Таня, там кого нету, кого только нету. Прожили там чуть-чуть всего, назад возвращаются уже с русскими именами, с русскими фамилиями.
Как чуть-чуть, сколько лет почти?
Ну, все равно, по истории, если взять, это немного. Появляется Зарававель, который является прямым потоком рода Давида. Таким образом, Бог продолжает линию Давида, о которой он говорил во 2 Царство 7 и 1 Паралипоменон 17.
Линию Давида.
Что она не прекратится. Мы с вами читали, когда он Соломону, Давид говорит, Бог говорит Давиду, будет твой царь и не прекратятся потомки на твоем троне. Мы с вами помните, как-то я не помню, я вам говорил или нет, в псалмах, когда Давид, например, пишет, его гонят, он в пустыне, он говорит, спокойно ложусь, я и сплю. потому что Господь охраняет меня. Почему он это знал? Он знал, что ему ничего не будет. Если сейчас его убьют, то линия не продвинется. А Бог сказал, что линия будет через тебя идти. Значит, я могу спокойно лечь и спать. Значит, Бог меня охраняет, да? Ну и у нас в Новом Завете тоже есть. Вот теперь смотрите, мы с вами волей-неволей придем к этому вопросу потери спасения. Если я знаю, что Бог сказал, и оно будет, то я, чего мне бояться? А если я знаю, что если я не уверен в Боге, да, тогда я не уверен в том, что Бог обещает. Ну, я вдруг не получится.
Но и в Боге не уверен.
А в себе, а в нас вообще никакой уверенности. Кроме того, мы видим здесь еще одного персонажа, Иисуса, который потомок Левия. Видите, как интересно, что Иисус, это не первое имя, которое Ишуя пришло. До этого были Иисус Навин, был Йошуа. Теперь здесь Йошуа. В Иезекииле вы будете читать, там еще Иисус появляется. Кто это такой, этот Иисус? Никто не знает, да? Посмотрим потом дальше. Который потомок Левия. Через него Бог восстанавливает священническое служение, которое должны совершать только левиты и никто другой. Вот представьте, Бог двигает Зарававеля, потомка Давида, и Иисуса, потомка Левия, для того, чтобы восстановить. И они идут, да? Это интересно. Вот не кого-то там просто, ну дай-ка я вот этого. Вот теперь представьте, если бы Зарававель сказал нет, и Иисус сказал нет. И Бог бы не знал, что делать. И план его бы не осуществился. Или бы Бог пришел бы, например, к Марии и сказал: Мария, давай, надо родить Мессию. Она бы сказала: ты знаешь, иди, нет у кого-нибудь другого, чтобы он рожал, да? И все бы женщины в Иерусалиме отказались, там в Вифлееме, все бы отказались бы рожать Мессию. И что бы делал Бог? Он зашел бы в тупик и не знал, как же мне теперь спасти людей от грехов их. Все же отказались.
Тем более она не замужем.
Да, тем более, да. Понимаете, то есть так быть, это не бывает такого, да. То есть, если у Бога есть план, то он начинает двигать людей. Филиппийцам написано, что Бог производит в нас и желание, и действие. И хотение, и действие. То есть я хочу уже, потому что Бог сделал, чтобы я хотел. А мне кажется, что и правильно это. Мы недавно дома разговаривали с Лилей и с Лизой. Я как-то читал книгу, и где-то и там привели... То ли война слов, то ли где-то, то ли миротворец, где-то привели пример. Там был пример, что приводит вот эти вот, когда Андреас нашел, они увидели Иисуса, они пошли за ним. И они выбегают и видят там Петр сидит, брат Андрея. И он, что он ему говорит? Мы нашли Мессию. Правильно? Ну правильно, они шли, они его нашли. Вопрос теперь, они его ли нашли? Или кто-то стоял... Или он их нашел, кто-то стоял за этим, которых их на эту дорогу привел и туда поставил. Вспоминайте Раав, да? Зачем они пошли город высматривать? А на самом деле прабабушку Давида, вернее не прародительницу Давида оттуда, из родов. То же самое и здесь. И правильно, и точно так же у нас с вами получается. Мы покаялись, мы говорим: Господи, как хорошо, что я тебя нашел, как хорошо, что я... Понял это все, как хорошо, правильно это все, но если посмотреть этажом выше, то Бог говорит: я тебя избрал, поэтому ты меня нашел. Если бы я тебя не избрал, ты бы меня никогда бы не нашел. Найти Бога невозможно, если Бог не откроется людям. Следующее, здесь еще интересно хотел бы вам сказать, от первой главе, 8 стих, появляется такое название, такой человек, Шишбацар, получается такой. Видите? И вынес Кир, Кир, царь персидский, рукой Мифридата, сокровище хранителя. А он счетом сдал их Шешбацару, князю Юдину. Есть два мнения, вернее их есть три, но два доминирующих. Кто такой этот Шешбацар? Одни говорят, что это Зарубабель, что это его второе или имя, или должность такая. Персидская была такого... И одни думают, что это был князь персидский, которого царь поставил над ними, который должен был следить, чтобы они все правильно там делали. В общем, который шел впереди них, охранял это все дело. Но одна штука, он потом закладывает фундамент храма закладывает. И вопрос, стал бы персидский какой-то наместник закладывать фундамент храма? Зачем он ему нужен? Уж, по крайней мере, он бы стоял рядом и смотрел, и кто-то бы там закладывал. Зачем ему нужен этот храм вообще, да? Вот, там дальше написано, что он заложил фундамент, то есть он положил фундамент. Вот многие сходятся к тому, что все-таки здесь речь идет о Зарававеле, потому что Зарававель потомок Иуды был, и здесь написано князь Иудин. Видите, князь Иудин. То есть как бы он, как, он не может быть князь Иуды, да. А тогда много это было, много было того, что двойные имена по-персидски одно, по-еврейски другое, там потом еще медийцы пришли, вавилоняне были, там название было, у Давида, у Даниила тоже было имя другое. Его сразу переименовали в другое имя, да, Давида. Валтасар его назвали сразу. Балтасар тоже сразу дали другое имя. И был царь таким же именем, был, как и Давид. Был Балтасар царь. Зар – это царь. Царь – русское слово. Царь взялось от этого названия. Балтасар. Да? Дальше мы с вами идем. Здесь, по-моему, все. Первая, вторая глава. Здесь появляется, смотрите, 63 стих, вторая глава Ездры. Появляется... Тиршафа. А Тиршафа это кто такое? Вторая глава, 63 стих. И сказал, и Тиршафа сказал им, чтобы они не ели великой святыни, доколе не восстанет священник с Уримом и Тумим. Кто такой Тиршафа? На персидском это штатхальта, это управитель города, страной, управляющий страной. Да? Вот есть царь, а есть штат. Это не царь, это того, которого назначил, это провинция, наместник, да, наместник. Это провинция, и вот этой провинции царь ставит управителя над этой провинцией. Это Тиршафа на персидском называют. В Неемии книге Неемия называется Тиршафа, он же Неемия. То есть в Неемии, во времена Неемии он был управителем страны.
Потому что его назначат, что ты будешь...
Да, и здесь не написано, кто это, и мы можем только посмотреть по времени, или это Зарававель, или это Неемия, и там еще и другие были, кроме них, это только главных написали, которые важны. Теперь смотрите, 3-6 глава Ездры, здесь мы встречаем повествование о восстановлении, подождите, не пишите, храма или алтаря и храма? Что вперед сделали, алтарь или храм?
Храм.
Алтаря и храма. Давайте посмотрим. 3 стих. Храм стали восстанавливать не со стен, а с алтаря. А на алтаре было жертвоприношение, всесожжение принесли. И у нас точно так же. Очень сильно к нам с вами вот эти... Мы сегодня утром разговаривали и говорили, что в Библии есть одно значение. У любого текста есть только одно значение, но много применений. И нам с вами задача понять значение текста. А применить мы его можем к многим ситуациям жизни. Применений много может быть, а значений много не может быть, у него только одно значение. Вот смотрите, 3 стих, 3 глава, 3 стих. «И поставили жертвенник на основании его, так как они были в страхе от иноземных народов». Подождите, но если вы в страхе, стены же надо строить.
Они уже начали уповать на Бога.
А они же... Алтаря и храм. То есть, насколько эти люди, которые возвращались, они... Это, вообще это были самоотверженные им не, люди, им не надо было возвращаться. Они там хорошо жили, в Персии, мы же с вами говорили об этом. То есть это шли самоубийцы, так можно сказать. То есть это шли те, которые бросили все для того, чтобы идти сюда и мучиться. Вы помните, как они строили это все? Им постоянно угрожали, им постоянно, они постоянно в страхе пребывали, с оружием в руках. Ну, знаете, кому это надо? Сиди себе спокойно там в своей Персии и живи. Синагоги есть, все есть, все на своих местах, да? Смотрите, боятся и строят алтарь, потому что боятся. Многие сегодня, когда боятся, они или убегают, или стены возводят, застенчивые. Помните, я говорил стеной? Стали возносить на нем всесожжение Господу, всесожжение утреннее и вечернее. Храм начали строить с алтаря, это очень важно. Поставили сначала центр, алтарь, а потом стали его храм обстраивать. Правда, эта история затянулась на долгие 20 лет, до... у вас стоит 516 год. Я написал 515-й. Можете себе просто сверху написать 515-й. По-разному считают. Помните, я вам говорил о том, что есть год, когда воцарение царя у одних считалось, у других не считалось. И тут вот эта путаница с годами появляется. Но несмотря на сопротивление местных жителей, иудеям все же удалось завершить работу. 6.15 написано, что они построили храм. Этому поспособствовали пророки Агей и Захария, чьи книги мы находим в числе малых пророков. Из них можно узнать подробнее о состоянии народа в то время. Вот смотрите, у вас Ездра, 5 глава. Посмотрите. С Кстати, между 5 и 4 главой 16 лет промежуток. 4 глава заканчивается 535 год, а 5 начинается 520. Если кому-то кто-то пишет у себя, я себе карандашиком всегда это пишу. 16 лет. 535 заканчивается, там Дарий, видите, написан Дарий, царь, 535, потом 520. Вот пророк Агей и Захария приходят в 520. Вот они 16 лет, или 15-16 лет они строили этот храм, и потом, вернее, они там уже не строили его. Потом приходит пророк Агей и Захария, они за 5 лет, трак-трак-трак-трак, и все достроили до конца, да? До 515 года. И смотрите, как начинается 5 глава. «Но пророк Агей, пророк Захария, сын Ада, говорили иудеям, которые в Иудее и Иерусалиме, пророческие речи во имя Бога Израиля». И тогда они встали и начали строить. Вот что они говорили, вы можете прочитать пророк Захария и пророк Агей. Кстати, Агей маленький, Захария большая книга. Вы увидите, они обличают народ. Они, то есть они не только потому, что их пугали, перестали строить. Они начали строить все свои дома, обстраивать жилье, а храм остался недостроенный. Им времени не хватило на храм, да. И они выходят, Захария и Агей, они дают жару, поддают, и шик-шик-шик-шик-шик-шик, все быстренько достроили, да. И уже никого не боятся.
Вань, то, что мы сейчас против
Иудуса. Да, наверное. Так, теперь 7 глава, да. Следующая, 7 глава. Между 6 и 7 главами лежит отрезок времени длиной 59 лет промежуток. У меня написано, что... Шестая заканчивается 515 год, а седьмая начинается 458. Да, 59 там примерно, 50, кто-то 58 пишет, кто-то 59 лет пишет. Ну там где-то 59, примерно 59 лет, да? Начинается седьмая глава. Священник Ездра является вождем второго потока возвращающихся из пленения в Иерусалим иудеев. Вот теперь смотрите. Значит, седьмая глава Ездра здесь начинается. 59 лет промежуток. Смотрите, как интересно. О чем пишет? Давайте посмотрим. Смотрите. Я вам сказал, что шестая глава начинается каким годом? Вы себе записали. 535 и 520.
Четвертая.
Да, четвертая. Смотрите. В это время пятая, а шестая глава заканчивается 515 год. 515 год. В это время правит кто?
Дарий.
А теперь прочитайте, как начинается 7 глава. Сначала прочитайте. После
сих происшествий.
Как? Подождите, секундочку. Шестая глава заканчивается историей царя Дария. 515 год. Вопрос читателя должен в внимательном чтении, каких происшествий Артаксеркс, и кто это вообще Артаксеркс этот? Если речь шла о предыдущей главе о Дарии.
Да, тут не состыковка.
Тут не сходится. Все сходится, если мы с вами понимаем, что между делом идет Эсфирь. Если мы это знаем, мы... после Эсфири. То есть седьмая глава начинается после сих происшествий царственного царя Артаксеркса. Седьмая глава Эсфирь начинается, да? Ксеркс, Артаксеркс, который у нас здесь Артаксеркс. Кстати, можете себе карандашком или ручкой написать, это Ксеркс, а не Артаксеркс. Да? Артаксеркс это в Неемии. Просто пометьте себе. Ну это ничего страшного. Это, я не знаю, почему русский. К сожалению, я не могу вам ничего сказать. Теперь смотрите, у вас стоит интересное. В 7 главе появляется интересное выражение, 6 стих. «Сей Ездра вышел из Вавилона, он был книжник, сведущий в законе Моисеевом, который дал Господь Бог Израилев, и дал ему царь все по пожеланию его». Почему?
Пожелание.
«Так как рука Господа, Бога его, была над ним». Первый раз употребляется это выражение. И это выражение стоит, можете себе записать, 6 стих, потом 9 стих и 28 стих. Почему Ездра был такой успешный? Я слышал иногда проповеди, говорят, потому что Ездра расположил сердце свое, поэтому Бог его избрал. Я это вижу по-другому, так как рука Бога была на нем, поэтому он расположил сердце свое и пошел делать. Смотрите, так как рука Господа Бога была на нем. 9 стих, последнее предложение. Так как благодеющая рука Бога его была над ним. Да? 28 стих. Переверните. «И я ободрился, ибо рука Господа Бога моего была надо мной». Да? Теперь смотрите, теперь 8 глава, 18 стих. «И привели они к нам, так как благодеющая рука Бога нашего была над нами». 22 стих. «Рука Бога нашего для всех, прибегающих к Нему». Опять это выражение «рука Бога», да? 31 стих. «И рука Бога нашего была над нами». Видите? Ведь это и в Неемии потом тоже это выражение в книге Неемии тоже есть, когда Неемия пишет. Смотрите, откройте Неемия 2 глава. Мы видим с вами, что это один и тот же автор писал, проглядывается, что тоже те же самые выражения. 2 глава, 8 стих. Последнее предложение. «Так как благодеющая рука Бога моего была надо мною». То же самое выражение, что в Ездре. Теперь переверните 18 стих. 2, 18 стих. «И я рассказал им о благодеющей мне руке Бога моего». Видите? Это выражение происходит. То есть мы с вами видим, что если кто-то когда-нибудь будет без проповедников проповедовать на книгу Ездра Неемии, он обязательно должен разобраться с рукой Бога и это выяснить. И теперь смотрите, как у Ездра 7 глава, опять вернитесь туда. Посмотрите, как интересно это видно. Да-да, начинается это 6 стих, так как рука Господа Бога его была над ним, да? И теперь 7 стих. «С ним пошли в Иерусалим и некоторые сынов Израилевых, и священников, и левитов, и певцов, и привратников, и нефинеев в 7-й год царя Артаксеркса». Это 458 год. Это был 458 год. Подождите, а в 458 год это кто был? Нет, это уже другое царство. Вот смотрите, после сих происшествий в царстве не Ксеркса, а здесь уже другое. То есть у вас два царя, в одной главе два Артаксеркса, но это разные цари. Это папа и сын. То есть в первом стихе это Ксеркс, а в седьмом стихе это сын его. Поняли? Вот я вам их написал. Вот смотрите, в первом стихе это вот этот царь, а в седьмом стихе это вот этот царь, сын его. 458 год в 7 стихе, а здесь вот эти вот, после сих происшествий в царствовании Артаксеркс, каких этих, из Фиири. А теперь смотрите 10 стих, 9 опять, рука Господа и 10, потому что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень, исполнять его и учить в Израиле закону и правде. Я это называю по-немецки «драй-эль». Знаете это, я вам уже говорил, драй-эль. По-немецки это хорошо, это лернен, лебен и лернен. Драй-эль. Учить, жить и научать других. Часто люди хотят сначала, они выучили и сразу учат других. А у них это в жизни не работает, да? Вот вы знаете, что, а почему вы осуждаете других, а почему вы сейчас их осуждаете? Да. Вы понимаете, что происходит? Человек говорит, подходит человек и говорит, почему ты сейчас осуждаешь других? А почему ты его сейчас осуждаешь? То есть он сам же делает то же самое. И Иисус это говорит, помните, 7 глава Матфея, он говорит, если ты осуждаешь другого, сам будешь и сам делаешь то же. И у Ездры это четко видно. Прежде чем учить закону других, он сам его в жизнь применял. То есть он учил, применял в жизнь, а потом другим рассказывал. Это единственный правильный способ учить людей закону Божьему. Когда я им рассказываю, как у меня это работает. Вот когда я грех делаю, я другим рассказываю. Я сделал грех, вот такие у меня были последствия, вот так я покаялся, вот так Бог меня поставил назад. И вот это люди так, вот оказывается как надо, да? Понимаете, это не облака красивые рисовать, мыльные рисовать. Все очень интересный стих, мы с вами прочитали, да? Священник Ездра является вождем второго потока, возвращающихся в Иерусалим иудеев. Мы с вами это видели. Смотрите, как интересно, 27 стих он пишет. Ездра, 7 глава, 27 стих. «Я себе его пометил». и в 28 тоже. Благословен Господь, Бог отцов наших, вложивший в сердце царя украсить дом Господень, который в Иерусалиме. Те, кто на душепопечении учится, смотрите, для вас это вообще это место должно быть, которое прорез, вы сразу должны, ага, вот оно. Когда Кир дал повеление, или теперь Артаксеркс дает повеление, и Дарий дает повеление, да? Три царя, Дарий, Ксеркс и Артаксеркс давали все три повеления возвращаться, всем трем группам. Здесь Дарий дал повеление, здесь Ксеркс дает повеление, и Артаксеркс дает повеление, да? Теперь смотрите, когда они дают эти повеления, то Ездра пишет, откуда они на эту идею пришли? Бог идет, пробивается через всю тьму, через все грехи грешного человека, доходит до его сердца и вкладывает ему туда желание. И этот человек потом сидит и говорит, а что там с евреями? А ну-ка всех отправляйте строить. И все, какой у нас царь, как же он догадался до этого? Это место говорит о суверенности Бога. Когда человек идет каяться, то Бог, вот это называется, в богословии называется интервенция Бога. Интервенция святого Бога в грешного человека. То есть импульс идет от Бога. Как это происходит, никто не знает. Но импульс вот этот мощный, он идет, на иврите называется Олам, это вечность, неприступный мир, где пребывает Бог, Олам. Леолам. Ля-Олам, по-моему, это называется. От вечности вечности. Ля-Олам, ля-Ля-Олам, что-то такое там на иврите, да? То есть от вечности вечность. Когда, смотрите, как можем искать от вечности вечность? Ведь вечности времени. Вот евреи говорили, что до земли был Олам, потом появилась земля, и потом еще один Олам. И они говорят, что Бог от вечности в вечность тот же. То есть они говорят, от Олама того... До земли, после того, в том уровне, то есть Бог оттуда и до туда один и тот же.
Ну, как в математике, ноль, минус бесконечность.
Плюс, вот минус бесконечность Аллама и плюс бесконечность, а ноль это земля. Да, очень интересно. Смотрите, дальше я здесь написал. Ездра находит народ в очень плачевном состоянии, смешение с неиудеями. То есть он приходит. Смотри, он приходит, и эти люди опять уже впадают в те же грехи, которые были, кроме того, мы видим, что не только сердца преданных Богу людей, но и языческих царей находятся где? В руке Господа. И вот эти ссылочки наши, вы можете написать их, сказать вам еще раз их?
Да.
7, 7 глава, 6, 9 стих. И 28. 7 глава, 6, 9, 28 стих. 8 глава, 18, 22 и 31 стих.
Рука.
Рука Господа. В руке Господа. 8 глава, 18, 22 и 31. Это везде, где написано «рука Господа». То есть мы видим с вами, что сердце Ездры в руке Господа находится, и царей тоже. Всех людей сердце находится в руке Господа. Вы будете псалмы читать, и найдете место одно, сердце царя в руке Господа стоит. Не забудьте его увидеть, это место. Теперь дальше, да, Ездра, когда он возвращается, он видит, что евреи уже смешаны с неевреями. И что они там делают, сейчас мы увидим. Интересно то, что он евреев называет святым семенем. 9 глава, 2 стих. Так как это семя свято, то нет ничего лучше, как очистить его от всех примесей, что и происходит в конце книги. Что он делает? А не всех, он сказал, всем отпустить, всех своих иностранных жен. А проблема у Неемии была, Неемия пришел, враги, когда на Неемию нападают, а там один из этих врагов, с каким-то там, с еврейским, через дочь где-то там связан родственник. Он сидит, представьте, это надо идти теперь, это не так просто это все. Поэтому он говорит, давайте всех, не надо это будет проблемы создавать только. И типа, верующий с неверующим, когда женится, это только проблемы. У кого неверующие мужья, те знают это. Неемия, первое, теперь мы с вами переходим в Неемию. Видите, мы с вами обе книги вместе проходим, мы их не делим. Здесь возвращается в Иерусалим третья волна переселенцев. События происходят, начинаются в 446 году. Это почти 100 лет после возвращения первых переселенцев. Но город по-прежнему лежит в руинах. Вопрос. 100 лет. Вы что, не в состоянии город построить за 100 лет, что ли? Уж поколения сменились. А город все еще не построен. А почему? Что они делают там? Вот. Ключевой стих в Неемии. Вот я бы сделал бы ключевой стих в Ездре, вот 27 и 28 стих, 7 глава. А в Неемии 9 глава, 31 и 32 стих. 9 глава, 31 и 32 стих. Кстати, они шли там 1500 километров. Ездра прошагал 1500 километров, когда он пришел, вернулся. В те времена 1500 километров пройти, это будь здоров, да? Теперь смотрите, не... А, я еще хотел сказать, давайте подождите, 9 глава Ездры, я пару слов здесь хотел сказать про 9 главу, совсем чуть-чуть. 9 глава Ездры, если вы... Нет, не Ездры 9 глава. А, нет, все правильно, не имея, прошу прощения, рано еще. Потом мы скажем, когда дойдем до 9 главы, я просто сейчас запутался. Не имея теперь, да? Мы с вами пойдем, мы прочитаем это место, потом 31-32 стих. Интересно, второй абзац я читаю, интересно молитва Неемия, как и многие молитвы, она начинается с признания грехов. Что Ездра молится, что Неемия молится, они говорят, мы согрешили, мы виноваты, мы нарушили закон. Подождите, вопрос, это ты что ли делал? Это же они. Я вам хочу вот обратить на вас внимание. Вы будете дальше читать, вы будете Иеремию читать, вы будете Исаия читать, вы будете читать Даниэль книги, Иезекииль, малых пророков. Обратите на это внимание. Пророки идентифицируют себя с народом. Когда пророк молится, то люди видят, что это наш. А они прекрасно понимают, что он-то это не делал. И когда он, это в своего тень все на Иисуса Христа идет. Вот смотрите, Даниэль говорит, мы отступили от тебя. Но ты что ли отступил? Ну кто Даниэль? Ну найдите, где Даниэль отступил от Бога. Он два раза чуть не пострадал, Даниэль, чтобы Богу остаться верным, да? Ему повезло, что его не было тогда, когда Сидрах, Месах и Авденего там были. Он бы был четвертый, кто бы там стоял. Ведь его просто там не было тогда в это время. Этих троих поймали, а Даниэля там не было. Он бы тоже там стоял, четвертый, которого в печку забрасывали. Да? Теперь смотрите, он пишет и говорит, мы согрешили, Неемия, мы согрешили, Ездра, мы согрешили. Теперь мостик бросаю в церковь нашу. Как они могли такое сделать? Мы это сделали. Нам надо научиться видеть церковь нашу как единое целое. И если кто-то сделал грех, мы сделали грех. Боже, прости нас за этот грех прелюбодеяния, который мы сделали. Подождите, ну вы же не делали его, его же сделал кто-то другой. Да, или еще какой-то. Да, и поэтому... Когда мы с вами это видим, нам становятся ясны слова Павла, когда он говорит, если кто-то в церкви живет в грехе и не хочет его оставлять, этот грех, его надо убрать из среды, потому что мы тогда в этом грехе все живем. Мы идентифицируемся, не может быть, если у меня инфекция, то она во всем организме инфекция. Да? Я знаю, вот у меня, мы приехали на море, и у меня здесь рана была на ноге одна. Так у меня интересно, у меня она никак не проходила. И у меня интересно, везде, где я не порезался, у меня везде было воспаление. И оно не проходило из-за одной раны это. Если одна рана на теле Христа, она дает, по всему организму идет. Это очень интересно. Будете дальше читать, обратите внимание на молитвы мужей Божьих, как их Библия называет. Мы согрешили, мы отвергли тебя, мы не исполнили закон. Кто мы-то? Ну не ты-то, скажи же они. А-а. Не говорит они. И народ в это время, теперь представьте людей, когда они это слышат. Бо, он нас понимает, он наш. И они так, и поэтому они слушались Неемию, слушались Ездру и шли за ними. И мы удивляемся, ну как они говорят отпустить? Они жены, детей всех отпускают. Как? Как они могут это делать? Потому что они видели этих людей, их пример. Они просто, они не в силах были, но они такую власть в себе несет Божью, что люди не в силах противостоять этому. Посмотрите, Иисус приходит, начинает Нагорную проповедь, заканчивается и говорит, что народ изумлялся. Он говорил, как власть имеющий. Он что, их там палкой гонял? Власть — это не значит, что я встал над всеми и теперь уничтожать всех начинаю. Власть Божия, она совсем в другом проявляется. Она проходит в том, что люди не в состоянии с этими людьми справиться. Они фасцинируют, они восхищаются этими людьми. И они хотят слушаться этих людей. Нужен пастырь людям, скажем так, да. Хорошо, дальше мы интересно молитвы не имея, да, где начинается с признания грехов. Написали вы? Начинается с признания грехов. 1 глава, 6 стих, после чего он переходит к прославлению величия Божия. Молитвы начинаются с признания своих грехов, а потом прославляют дела Божии. Неемия возвращается в Иерусалим через 13 лет после Ездры. Ему удается убедить народ заняться строительством стен. Они вместе с Ездрой потом были, да? Если 8 глава Неемия, вы помните? Ездра читал, и Неемия, он же и Тиршафа там написано, штатхальта, то есть наместник. Дальше я читаю. В 4 главе мы видим с вами, как учение о суверенности Бога переплетается с ответственностью людей. Что в 4 главе Неемия? Начинают они строить. О суверенности Бога переплетается с ответственностью людей. Иногда люди говорят, ну если Бог суверен, то зачем мне тогда что-то делать? Суверенности Бога переплетается с ответственностью людей. Учение о суверенности Бога с ответственностью людей. Слышали когда-нибудь, может быть? Ну если Бог все равно спасет избранных, ну зачем я тогда буду ходить проповедовать? Все равно же Бог спасет. А мы с вами видим, вот смотрите, Неемия, 4 главе, интересные вещи. Кстати, у меня в 4, я себе пометочки интересные пишу. Я пишу, вот смотрите, я себе как делал. Я нарисовал стрелку, это сопротивление, а вторая стрелка, это реакция Неемии. Сопротивление, реакция Неемии, видите? Сопротивление, реакция Неемии. Вам сейчас это не надо делать. Мы когда с вами закончим в Новый Завет, то мы потом, если вы захотите дальше учиться, скажете, давайте дальше что-нибудь будем делать. Мы тогда, я вам буду давать по книгам, по некоторым книгам задания, уже где надо будет что-то, вопросы специальные, это надо будет исследовать, найти и написать что-то там по этому. И мы с вами будем Ездру, Неемия разбирать, там будет одно домашнее задание, и вы это увидите, где он четко это делает. Вот смотрите, его реакция была, на них нападают, а он молится, Боже, услышь наш. Его реакции на него нападали, и мы молились Богу. И теперь, когда на него нападают, он говорит такие вещи, он говорит, Бог, я знаю, что сила наша в Боге. И Бог, раз он нас сюда привел, он нас защитит. И тут же они берут, ставят охранные отряды, берут мечи в руки. Зачем? Не имею. Бог же обещал, что он вас сохранит. Мы видим, как учение о суверенности Бога, когда люди понимают, что раз Бог нас сюда привел, то нас никто не тронет. И тут же они берут мечи, тут же ставят охранные отряды. Получается, что если я знаю, что Бог меня сохранит, ну тогда ты и пользуйся, тогда ты начинай себя сохранять, скажем так. Да? Да, вот здесь есть тонкости у верующих, у некоторых, они начинают перегибать, на мой взгляд, когда говорят, мне страховки не нужны, Бог моя страховка. Или зачем мне прививки, когда Бог мне обещал, что у меня будет здоровье. Вот тут вот эти границы тонкие идут, где нам с вами, каждому персонально надо решать, как мы будем делать. Но мы в Библии видим, вспоминайте Давида, он бежит от Авесолома, там прячется, в пещеру написано. И Бог сохранил, Бог хранил его и Давида, но он в пещере. Он бы мог сесть и сказать, да что мне сделать, Авесолом, Бог меня сохранит, он же мне обещал. Не делают. И вот тут нас с вами интересно, вот здесь вот это границы, нам тяжело и всегда. Можно увлечься этими страховками и все на свете перестраховать, да? А где же тогда Бог теперь? Или можно все-таки сесть и подумать, окей, Бог обещал мне, но теперь мне же надо тоже что-то делать, через что Бог будет использовать, чтобы меня и сохранять же, да? Такие вещи интересные, которые нам...
Это очень
тонкая
вообще.
Это и есть христианская жизнь практически, где... Принципы мы видим с вами, а применять их каждый в свою жизнь должен уже. Это зависит от того, насколько он доверяет Богу и насколько он знает Евангелие в своей жизни. В 4 главе мы с вами... Так, Бог суверенно разрушает планы врагов, но верующие в Бога тем самым не теряют реальности и не становятся ленивыми. Несмотря на сильное сопротивление врага как снаружи, так и изнутри, Неемии удается путем... Ой, подождите, у Неемии было... Следующая страница.
Третья. Тут обратная сторона, потом третья.
Первая, вторая. У тебя нету? Нет, не на этом, да? У Неемии, смотрите, я сейчас эти пока пропущу и до конца дочитаю. У Неемии было два оружия, через которые он восстанавливает стены Иерусалима всего за 52 дня. Вот 100 лет не было стены построено. Приходит Неемия и за 52 дня, полтора месяца. Полтора месяца стены города стоят с воротами. А 100 лет их никто не мог построить. У Неемии было два оружия, которым два инструмента, через которые ему удалось, ведь не он же делал, то есть ему удалось народ поднять, и они это сделали, имея два инструмента в своих руках, две сильные характеристики, две вещи, которые мы сейчас запишем. Как вы думаете, что? Те, кто знают уже, которым я говорил, можете не говорить. Как вы думаете, что у Неемии было? Вот если вы читали внимательно, и Неемии, подумайте, у него две вещи было сильные. Вчера один, кто здесь был, за одну вещь назвал.
Ну, вообще у него организатор.
Личный пример.
Да, все время отказался, например, от своего, как областной
начальник. И все остальные пошли.
И когда он уже обратился к князьям, а что им оставалось?
А вот,
они увидели, что ничего
да,
не
вот, да, да, иногда говорят, например, говорят, братья и сестры, давайте будем друг друга в гости звать, а сам к себе никого не зовет. Ну и другие. Понимаете, к чему я сейчас имею в виду, да? Все он говорит, смотрите, Бог, вспомни мне, скольких людей я сам в доме у себя накормил. Сколько я, вот смотрите, они строили, люди строили стену рабочие, а за ними стояли другие, которые держали их воду, и меч наготове был, потому что если будут нападать, эти сразу разворачиваются, первые на себя берут удар, и эти потом тоже подбегают, берут, и Неемия стоит в этой линии. Это не тот, который сидит и только указание там, кто что пойдет делать. Личный пример и доверие Богу.
Понятно, но у него еще тонкость такая. Ведь он вот он ставил, восстанавливает стену, а сзади были дома этих людей. Они как бы в то же время уже защищали и стены одновременно. Ну да. То есть такая тонкость.
У них там много. Я имел в виду. Я хочу сейчас именно сказать. Вот эти две вещи, которые у него ярко видно, он доверяет Богу. Это сильное доверие Богу. Бог наш спасет нас. Не бойтесь их, эти народы. Бог наш спасет нас. И второе, что мы видим, личный пример. Сильный личный пример, где он это делает. И книга, там целая глава, где он вспомни мне это, Боже, и вот это мне. Мы когда читаем, думаем, что ж он там хвалится. Да не, автор не это хочет нам показать. Да, автор не это хочет показать. Автор хочет нам показать Неемию, который не на словах был герой, а на деле. И, естественно, другие все то же самое начинали делать, что делает Неемия, потому что это приводит людей к тому, что они начинают подражать ему. Да. Теперь смотрите, значит, нам надо написать, Неемии удается путем доверия Богу и личным примером восстановить стены Иерусалима всего за 52 дня. И 8-10 главы, наконец, мы переходим с вами к части, которую все так с нетерпением ждали. Обновление завета с Богом. Они обновляют завет с Богом, говорят аминь, аминь, и ставят печати. Помните, да? Обновление завета с Богом. 8 глава, 6 стих, мы читаем, как народ говорит аминь, аминь. 8 глава очень увлекательно, эмоционально заряжена. Я ее несколько раз уже в проповедях употреблял, эту главу. Те, кто не учится на библиотренинге, тяжело это понять, вам намного будет интереснее, если я когда-нибудь еще раз или кто-нибудь проповедник будет восьмую главу Неемии употреблять, у вас проповедь совсем глубже будет, совсем другой оттенок приобретет. Здесь плач и радость переплетены в один мощный клубок преклонения перед всемогущим Богом. Вы помните, напишите преклонение перед всемогущим Богом. Вы помните, когда Ездры и священники читают левиты и объясняют, то это к чему приводит? Народ плачет, рыдает, плачет. Это Евангелие. Кстати, это сделало не новозаветное Евангелие, а закон, который, казалось бы, такой плохой. То есть закон приводит народ в плач. И тут же их поднимают и говорят, радость в Боге есть подкрепление для нас. Идите, радуйтесь. Евангелие всегда приносит плач, сокрушение, а вторая его сторона – радость Евангелия. То есть без сокрушения Евангелие не работает. Людям мало интересных событий одного дня. Они просят, чтобы священники дальше читали закон и поясняли его. Восьмая глава, мы видим с вами, они потом приходят и говорят, давайте дальше читайте. Подождите, так вы вчера все плакали. Вы что, хотите сегодня опять все плакать? Ну, давайте начнем. Естественно, это приводит опять к этому же. И опять, то есть плач и радость, они настолько эмоционально заряжены, восьмая глава, да? Насколько эти события потрясают эмоционально нас? Плачем ли мы от каждого греха, совершенного нами? Пишете вы, да, совершенного нами? Плачем ли мы от каждого греха, совершенного нами? Дальше. Понимаем ли мы всю ту тяжесть, что несет за собой грех? Или с собой, наверное, правильно. Радуемся ли мы милости Бога так, как это было у иудеев? Или принимаем прощение грехов, как само собой разумеющееся? В 10 главе, 29 стих, народ клянется исполнять закон. Цель достигнута. Народ в родной земле, храм и алтарь построены, Иерусалим тоже, стена укрепления возведена, богослужение восстановлено, завет обновлен. Ну, все вроде есть, да? Но, пока не произойдет великое пробуждение, люди не смогут исполнять закон и быть послушными Богу. Великое пробуждение, это имеется в виду возрождение людей, которые Иеремия, Иезекииль предсказали, и мы этого не встречаем, нового сердца, его нету. Мы читаем в конце книги, как народ нарушает все то, что они обещали будут делать, они все последовательно, в этой же последовательности начинают нарушать. Субботы смешиваются снова с другими народами, не имея приходят, они опять смешанные. Служение левитов и священников нарушилось, потому что они десятины не платили и так далее. Там, да? Помните, с чего мы с вами начали? Закон Господа все еще не написан на сердцах людей. Не написан. Пока это не произойдет, люди не будут слушаться Бога. И уж тем более не станут исполнять его заповеди и повеления. Все у них было, у народа.
Более не станут
исполнять. Не станут исполнять его заповедь, тем более не станут исполнять его заповедь. Смотрите, у них все есть, а они не слушают. Библия нам показывает, что человеку все дать, но если сердце не изменить, он не будет хотеть слушаться Бога. Да? Мы видим, что потребность в новом царстве, новом царе, новом спасении из плена все еще остается. События книги Неемии заканчивают период времени Ветхого Завета. А потребности это есть. То есть мы видим с вами, что что-то там не хватает, еще должно быть. После этого в Иудее наступит большая тишина, когда Бог не будет разговаривать ни с народом, ни со священниками, ни посылать им пророков. Долгих 400 лет в народе Божьем будет затишье, нарушит которое чудесный крик рождения младенца, который придет спасти народ свой от грехов их. Матфея 1:21. Иисус Христос, Царь, это последнее слово великого, суверенного, всемогущего Бога. Кстати, эта проповедь у нас в церкви, которая в интернете, она больше всех скачивается и слушается. Я не знаю почему. Вот это у нас есть, когда-то я проповедовал, Христос, последнее слово Бога. Да, на Пасху было в том году. Не в этом, а в том. Ее больше всего слушают в интернете, скачивают. Я не знаю почему. У нас, мы вчера смотрели, уже почти 19 тысяч проповедей
скачали
за этот год, да.
Название, вот, в самом названии что-то есть такое.
Может быть. У нас мало времени, я хотел бы вам еще одну интересную вещь, которую я просто вам хотел сказать. Я когда читал 9 главу, то я где-то в середине главы понял, что мне надо взять красный карандаш и проделать одну штуку. Ну, видите, мы это учили, как это делать. Я просто это уже увидел, определил, вернулся назад и стал опять делать. 9 глава Неемии. Смотрите, с 6 стиха. Ты, Господи, един, Ты создал небо, небеса, небес, и все воинство их, и так далее. Да? Он начинает историю до 37 стиха. Я взял красный карандаш, вы можете это сделать, можете это не сделать, можете просто сами посмотреть дома когда-нибудь, сейчас не надо, просто напишите себе. И подчеркнул все глаголы, где Бог действовал. И у меня получилось, я просто сейчас, смотрите, ты вывел, ты дал, ты нашел, ты заключил, ты исполнил, ты увидел, ты услышал, ты явил, ты знал, ты сделал, ты рассек, ты поверг, ты ввел и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. А потом я увидел интересную вещь. И между делом написано наши действия людей или тех людей. Смотрите, 16 стих, 9 глава. Но они, отцы наши, упрямствовали, и шею свою держали упругой, не слушали заповедь свои и не хотели повиноваться. И потом, 17 стих, последнее предложение. Но ты, Бог, любящий прощать, благой и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый. И дальше. И ты не оставил их. И опять пошли. Не оставил, дал, отдавал, питал, давал, отдавал, размножал, ввел, покорил. 26 стих. Почему 25 стих заканчивается? По великой благости твоей. 26. И сделались упорны, и возмутились против тебя, и презрели закон, и убивали пророков твоих, и делали великое оскорбление. 27. И ты отдал их в руки, ты выслушал их с небес, ты давал им опять спасителей. Опять, да, когда же 28-й, когда же успокаивались, снова начинали делать зло. Для меня это было настолько потрясающе, я потом с Лизой делился, говорю, 9 глава, это для меня по-новому открылась она, да. Ты отдавал, ты выслушивал опять. 28 стих последний. Милосердию великому твоему ты напоминал. И вот если вы возьмете красный карандаш, вы увидите интересную штуку. И для меня вот 31-32 стих, это ключевыми стали, для меня лично ключевыми стихами этого стало. Смотрите, но по великому милосердию твоему ты не истреблил их до конца и не оставлял их, потому что ты Бог благой и милостивый. И ныне Боже наш, Боже великий, сильный и страшный. Хранящий завет и милость. Для меня это было какое-то настолько объемное, полное описание Бога. Милости страшные. И 33 стих, он как бы вот это все сводит в одно. Во всем постигшем нас ты праведен, потому что ты делал по правде, а мы виновны. Видите, себя не имея, та же. Они виновны, а я не виновен, он так не говорит. Очень интересно, если вы вот под этим ракурсом посмотрите на 9 главу, там настолько Бог и человек, то есть Бог святой, верный и человек, он делал, а они опять, они как только Бог перестает вмешиваться в жизнь человека, уходит, сразу человек идет под откос. Поэтому Новый Завет коренным образом отличается от Ветхого Завета. Бог говорит, мы будем Иеремию и Иезекииля разбирать, поговорим об этом по-новому. Я им сделаю способность, что они будут исполнять заповедь. Но это уже потом с вами. Так, у нас с вами следующая книга, это Исфирь. Мы сразу же дальше, без перерывов, остановок идем, потому что нам надо успеть закончить это все. События книги разворачиваются вперед с 483 до 73 год. Мы с вами вот написали на этой таблице, видите? Между 6 и 7 главой Ездры проходит это событие. Мы это с вами тоже говорили, после сих происшествий царственный Артаксеркс, 7 глава Ездры говорит. Между этими главами прошел период длиной 59 лет, в который произошли события книги Исфирь. В этой книге нет упоминания имени Бога. Но кто читает на русском языке, те в 6 главе найдут имя Господь. Но его там нету в оригинале, и в немецкой ни в одной нету. Только в русской Библии стоит. Там стоит, в ту ночь Господь отнял сон от царя. У меня есть программа компьютерная, которая показывает каждому слову, стоит циферка и стоит, что это значит, и как прочитать его в оригинале. В этом слове нету циферки, то есть этого слова нету Господь. Это... В этом слове, в оригинале, в этой книге нет слова «Бог», ни одного упоминания. Каждый внимательно читающий книгу обратит на то внимание, что в книге не упоминается имени Бога. Кроме того, кроме упоминания о посте В книге нет никаких религиозных терминов. Никаких религиозных терминов. В книге не упоминается о храме, о заветах Бога с людьми, о Давиде и Мессии. Она даже ни разу не цитируется в Новом Завете. Почему же тогда она помещена в Библию?
Не что?
Не цитируется. Через эту книгу мы видим с вами величие, пишите следующее, и суверенитет, величие и суверенитет Бога в осуществлении Его планов. Величие. Majestät und Souveränität на немецком. Бога в осуществлении Его планов. Величие и суверенитет. У Яхвы нет случайности, Он проводит осуществление своего плана при любых обстоятельствах. И никто, как бы высоко он ни поднялся по лестнице власти, здесь в этой книге имеется в виду Аман, не сможет остановить Бога. Не сможет остановить Бога. Кроме того, через эти события была подготовлена почва для возвращения второй и третьей волны переселенцев. Знаешь, у Ездры, когда он писал Ездру и Неемии, он мог бы Есфир, в принципе, сюда написать. Но его цель здесь была вот эти три вещи показать. Его цель не была здесь. И потом он взял эти события, отдельной книгой поставил, чтобы увидели это. Понимаете? То есть его, если бы он сейчас сюда Есфир еще 10 глав вписал, то вот эта штука потерялась бы тогда, которую он хотел показать людям. Структура книги. Возвышение Есфири, атака Амана, победа Мардохея и празднование иудеев. Мы с вами сейчас по этим пройдемся, четырем. Значит, первое, возвышение Есфири. История начинается в Сузах, столице Персии, после того, как царица Астинь, или Васти, ослушалась повеления царя и потеряла царское достоинство. Молодая иудейская женщина по имени Хадаса, что переводится Миртова, Мирта, знаете, Мирта такой есть? Мирта по-немецки. Это масло, из него эфирное масло делали. Когда Иисус родился, что ему принесли? Золото и Хадасу. И Мирта. То есть у нее имя было Мирта, оно было масло, нежное, мягкое, она и по виду такая была. Помните, красивая, станным лицом, такая супермодель. Сразу Евнуху понравилось, и он ее как фаворитку. Евнух уже сразу знал, кто будет царицей. Он ее так сделал, что по-другому, другая уже бы не стала бы царицей. Только. Помните, да, ее там особенно им отделил, и Бог расположил его. Так. Молодая иудейская женщина Хадаса из плененного народа становится женой царя Артаксеркса или Аршаферос и царицы Персии. Кроме того, повествуется о том, как Мардохей случайно, в кавычках, предотвращает через Есфир нападение на царя. Восстание, помните? Двое собрались. Специально. Почему сейчас вот эти случайно вдруг? Потому что в предисловии было написано, помните, что Бог не случайно это, у Яхвы нет случайностей. То есть план идет, и я поэтому с иронией пишу вот дальше, случайно, вроде как. Вот он вроде случайно оказался там, и случайно это услышал, и случайно предотвратил. А дальше мы видим, что это ничего не случайно. Третья, пятая главы идут атак, и начинается атака Амана, да? Аман возненавидел иудеев и решил их уничтожить. Интересно, как Мардохей обращается к Есфир с просьбой о помощи. Вы видели, какой Мардохей, как Мардохей верит в Бога? Посмотрите. И сказал Мардохей в ответ Есфир, она же ему говорит, если я пойду, меня может быть, убьют. Да? Скорее всего, что я умру, другими словами, говорит. Смотрите, что ей говорит Мардохей. Он говорит, ты хоть как умрешь. Рано или тебе хоть как будет. То есть, если ты не пойдешь, ты все равно умрешь. Но если ты пойдешь, у тебя еще шанс есть живой остаться. И смотрите, что он ей говорит. И сказал Мардохей в ответ Есфир, не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места. Он даже не сомневается, что иудеи останутся живыми. Он тоже прекрасно знал эти все истории. И, кстати, Зарубабель-то уже ушел. То есть там в это время уже идет полным ходом восстановление храма и алтаря. То есть когда они пишут, храм, когда история была, это уже все стояло. Он, ну, еще и не завершено. То есть Иерусалим-то еще не построенный. Акир дал указ царя в Иерусалим построить. То есть он, понимаете, насколько люди... Вот теперь смотрите, суверенитет и ответственность. Он знает, что Бог спасет, но он говорит, иди. И мы с вами в концептовом эфире поговорим об этом. А ты и дом отца твоего погибнете. То есть, если ты промолчишь, Бог иудеев спасет, но ты погибнешь. Интересно. И кто знает, не для того ли времени ты достойно достигла достоинства царского. Две вещи потрясают нас. Хотя Мардохей не упоминает имени Бога, он все же уверен, что иудеи избегут гибели так или иначе. А откуда он уверен, если не от Бога? Вот имени Бога нету. Вот когда я читаю, вот если бы я прочитал бы, меня кто-нибудь спросил, я бы сказал бы, что там стоит Бог. Настолько оно между строк там...
Он подразумевается.
Вот, да-да, вот смотрите, я сейчас читаю 14 стих. Еще раз. Если ты промолчишь в это время, то свобода избавления придет от Бога для иудеев из другого места. Оно как будто там должно стоять, но его там нету. Если бы меня кто-нибудь спросил, я был бы уверен, что Мардохей сказал, что от Бога придет. А оно там не стоит. Абсолютно ясно, откуда у него такая уверенность от веры в Бога. Хотя Бог там не стоит. В то же время он обращается к Есфирь за помощью. А смотрите, я перефразировал это теперь другими словами. Те, кто читал «Инструменты врача», «Инструменты врача» – это орудие благодати в руках Искупителя. Вот посмотрите под этим аспектом. Бог может выбрать себе любой инструмент, чтобы осуществить свой план. Ты можешь стать Божьим инструментом для осуществления его плана. Разве это не великолепно? С другими словами, он Иисус говорит, Бог может любого другого инструмент выбрать себе. У него нет проблем с этим. Но ты можешь оказаться этим. Приходит ангел к Марии и говорит, ты можешь оказаться вот этой матерью, которая... И у него нет проблем, он бы мог другую взять там, чтобы... Но ты можешь, я тебе предлагаю, хочешь? Нам с вами Бог избрал из этого мира, поставил нас. И говорит, я бы мог избрать других людей, но я тебе предлагаю стать великолепным инструментом в руках чудесного Бога для спасения этого мира, спасения этих людей. Кроме того, Исфирь, зная, что за это положена смерть, если она войдет к царю без приглашения, соглашается умереть за свой народ. Она фактически пошла на смерть. Теперь это достойный пример подражания с тенью на предстоящую смерть Мессии за грехи народа своего. Теперь смотрите вот это место, что мы с вами читали, 13-14 стих. Но теперь вот смотрите, он им говорит, если ты промолчишь в это время, то свобода, избавление придет для людей из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. Вспоминайте слова Иисуса Христа. Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Вы видите? Это, если так можно сказать, перефразированное выражение Мардохея. То, что он говорит Иисус. Иисус говорит то же самое в Евангелии, когда он людей за собой зовет. То же самое здесь. То есть мы с вами видим, вот практически оно то же самое здесь в жизни. Хочешь душу свою сберечь? Потеряешь ее. Потеряешь ее? Обретешь ее. И она это делает. Победа Мардохея, 6-7 глава. А уж как был спасен Мардохей, так это целая приключенческая история. То есть книга Исфирь, фактически, если взять мудрый Голливуд, могли бы такой фильм снять по Исфири. Но он не такой приключенческий, не вот он такой сухой такой. Тоже интересно. Но можно было раскрутить эту историю интереснее. Да? Она уже там раскручена вся. Это вообще целая история. Вдруг на царя напала бессонница. Вдруг. В кавычках у вас стоит, да? Вдруг. Вот он всю книгу спит спокойно. И в этот день вдруг он не спит. По-русски написано, в ту ночь Господь отнял сон от царя, а в других переводах написано, что в ту ночь царь не мог уснуть. И он велел принести памятную книгу дневных записей и читали перед царем. И найдено записанным там, как донес Мардохей на Гавафу и Фару, двух евнухов царских, оберегавших порог, которые замышляли наложить руку на царя Артаксеркс.
Тут, наверное, и маленькая, а Фару большой.
Да? Именно эта история попалась ему при чтении. Случайно. Там были роли, будь здоров, сколько царей персидских. И именно такой вопрос ему приходит на ум. А что дали Мардохею? Ничего. А вы себя не спросили, а почему тебе, когда он тебя спас, не пришла идея в голову отблагодарить его? Именно в эту ночь отнял Бог сон, именно в эту ночь прочитали эту историю, именно в ночь. И он зовет Амана и говорит: слушай, что бы ты сделал бы? Тому, кто оказал... И Аман думает: ну это, наверное, про меня, я же ведь здесь самый крутой. И он ему говорит: так вот, возьми Мордехая и ни одной детали не упусти того, что ты мне сейчас сказал. Возьми и сам его проведи, да? Кто роет яму другому, то сам в него попадет. В книге Сфир называется: кто построил виселицу другому, сам на ней будет повешен. В результате всех событий народ спасается, а злостный враг Аман остается повешенным на той виселице, которую он приготовил для Мордехая. Ну, а здесь эта история. Теперь откройте это интересное, я хотел бы прочитать. Вот смотрите, книга Сфир. Ну, казалось бы, а для меня опять, я читаю ее, и у меня опять открываются новые горизонты, по-новому это слово Божие. Смотрите, 6 глава, 13 стих. 6 глава, 13 стих. Вы помните, когда его на пир позвали, он прибегает и своим мудрецам, там, и жене своей рассказывает: а, видали, меня одного из всех князей позвали, вот какой я крутой, богатый здесь. Теперь, когда он Мордехая по городу провел, он приходит к своей жене, к этим мудрецам своим, да? Смотрите, 13 стих. «И пересказал Аман Зереши, жене своей, всем друзьям своим, что случилось с ним». И сказали ему мудрецы его и Зереш, жена его: если из племени иудеев Мордехай, из-за которого ты начал падать, то не пересилишь его, а, наверное, падешь перед ним. Сейчас они говорят: если ты сейчас с евреем связался, другим словом, да, то тебе конец. Представьте, вот смотрите, насколько язычники поняли этот народ, что за ними Бог стоит, даже в плену. Что если ты сейчас начал тягаться с евреем, с иудеем, то тебе конец. Потому что за ним стоит, это не какой-то другой народ. Ты хоть с кем хочешь тягаться, но только не с ними. С ними тягаться бесполезно. И написано, вы будете читать в Иеремии, написано, в Захарии пишет книга, по-моему, в Захарии написано: гонящие вас касаются зеницы ока моего. Если ты начал притеснять его, иудея, то ты будешь дело иметь с Богом. И тогда ты точно упадешь. Ты уже начал падать, они ему говорят. Видите, да? Хорошо. Мы с вами укладываемся. Празднование иудеев, 8-10 глава. И вот все закончилось. Евреи торжествуют, праздник назвали Пурим, потому что пур бросили, да? Вместо того, чтобы быть уничтоженными, иудеи возвысились и восторжествовали. Исфир 9.16. В тот день, когда надеялись неприятели иудеев взять власть над ними, а вышло наоборот, что сами иудеи взяли власть над врагами своими. Вы обратили внимание, что царь же не мог отменить свой приказ? Вы помните, он говорит, что приказы отменять не могут? Дарий, помните, приказ дан, и потом ему пришлось Даниэля в печку забросить, потому что он не мог приказ отменить, у них такой был закон. Приказы царя не отменялись. Так он издает новый указ, разрешающий иудеям сопротивляться тем, которых от его указа должны их убить. То есть, ну, отменил бы и все, да? Нет, нельзя было. И он дает второе повеление, разрешает, и они там 75 тысяч убили. Фактически, если так взять, его же солдат, своих же. Это вообще интересно. Не об этом ли писал Моисей 1000 лет назад? И вражду положу между тобой, между женой, и между семенем твоим, змею, он говорит, и между семенем ее. Оно будет жалить тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. Моисей сказал: не победите. То есть семя непобеждаемое. Ты можешь его уничтожать сколько хочешь. Вы можете их сжигать, евреев, сколько хотите в печах. Вы все равно не победите. Невозможно это. Ни холокостами, ничем другим. Оно все равно будет, потому что это Божье семя. И Ездра называет его святым семенем. Да? Наблюдение. Сравните историю Эсфирь, мы с вами уже говорили, со второй главой книги Неемия. События второй главы книги пророка Неемии происходят примерно 15-20 или 30 лет, около 30 лет позже событий книги Эсфирь. Если во времена до Эсфирь царица могла входить к царю только по особому приглашению, вспоминаете? То после событий со спасением иудейского народа мы видим, что Эсфирь правит вместе с царем и сама дает указы. Вы заметили, в конце книги Есфирь указы отдает? Как она до этого... Подождите, она вначале не могла к царю войти без приглашения. А в конце книги она указы отдает. Бо, она уже с царем правит. Уже царь и царица правят. Раньше царица только достоинство у нее было. И Бог, кроме достоинства, у нее больше ничего не было. А теперь она указы дает. Теперь, если вы откроете Неемия вторую главу, там сидит сын этого Ксеркса. Это Ксеркс. И теперь смотрите, вторая глава, Неемия, вторая глава. Когда он теперь хочет, чтобы его царь отпустил, да? Шестой стих. «И сказал мне царь и царица, которая сидела подле него, сколько времени тебе продлится путь твой, и когда возвратишься». Где она сидит, царица? Уже у сына этого Ксеркса, который тогда так властно правил, уже его жена не по приглашению к нему входит, а сидит рядом с ним и правит вместе с ним. Видите, как интересно событие книги Эсфирь, мы видим в Неемии. По идее, если читатель не уловит этого, у него должен вопрос, подождите, как это Артаксеркс с женой правит здесь, сидит у Неемии? А это здесь уже сын. Нет, здесь уже сын их с женой. Событиями, тогда мы понимаем, почему царица правит вместе с царем теперь со следующим. А пытка, ведь она же не должна была. Дальше, смотрите. А теперь читайте историю, когда Неемия просит у царя Артаксеркса помощи. Мы прочитали. Обратите внимание на шестой стих, в котором царица сидит возле царя. Причем не просто сидит, а говорит наравне с царем. Они... Ага, интересно, да? Теологи считают, что... Говорит, теологи считают, что этот царь является либо сыном Есфирь, либо сыном Астинь, воспитанным Есфирь. В любом случае, Артаксеркс и Есфирь его воспитывали. То есть, этот сын, его сын в любом случае. Пример Есфирь и отца отложил благоприятный оттенок на жизнь нового царя. И он правит царством уже вместе с женой, а не как властный, самолюбивый царь, считавший царицу ни за что. То есть теперь у нас, мы постарались с вами это все теперь, пазл этот, весь пузл составить на свои места. И тогда у нас уже, ага, встает все на свои места. Я вам говорю, вы многое что забудете, но оно все останется. Бог будет использовать эти знания в будущем. Вы будете слушать проповедь. А вы сейчас не замечаете, если я беру, например, из откуда-нибудь... Если я из царства беру какой-нибудь пример, или второзаконие, говорю, 5 глава там, или 31 глава, у вас совсем, я вам гарантию даю, вы совсем по-другому слушаете, чем те, которые это не учили. Для них второзаконие, 5 глава, это какая-то книжка в Библии, где что-то Бог через Моисея говорит. А вы, у вас вся история стоит, вы знаете, сколько народ испытал перед этим, и вы понимаете, что новое поколение стоит, и у них второй шанс. У вас совсем по-другому, вы слушаете это. Это серьезно? Вы вспомните себя, вот даже не имея вот 8 глава. Вот пока мы ее не читали, я несколько раз приводил пример из Неемии. У вас они остались в памяти? Наверное, это где-то там плавно, мутно что-то оплавало. А теперь, если я приведу пример из 8 главы Неемии, когда-нибудь в проповеди, вы... Совсем по-другому. Совсем по-другому будет это восприятие. А когда мы всю Библию с вами пройдем, вообще будет по-другому. Когда вы увидите, Иисус будет цитировать Исаию, вы прекрасно будете понимать, о чем он вам говорит. Когда мы, то есть, не зная Ветхий Завет, Новый Завет намного слабее и теряется. Good. Окей, мы с вами закончили, все. Теперь нам остается только помолиться.